Это подкаст «Книга за час» Non-Fiction, где за 60 минут вы становитесь умнее ровно на одну книгу. Мы отжали всю воду и рассказываем только самую суть. Мы не высказываем мнения, не тупим и не тянем резину. Только контент, только хардкор. Поддержать подкаст можно на Boosty и Патреоне. Ссылки в описании.
Мы открываем наши детальные исследования грандиозной эволюции интеллекта на основе книги Макса Беннета. Наша главная цель – понять глубинные причины того, почему машинам все еще не хватает здравого смысла. Давайте мысленно перенесемся в 1962 год на фоне гонки вооружений. Именно тогда создатели мультфильма «Джетсоны» предсказали наше будущее с плоскими телевизорами и видеозвонками. Это потрясающий пример того, как люди пытались экстраполировать технологии. Но в этом предсказании кроется один огромный фундаментальный парадокс.
Да, этот парадокс действительно заслуживает самого пристального внимания в нашем анализе. Мультипликаторы блестяще угадали с появлением смарт-часов, но фатально ошиблись с роботом Рози. Они наивно предполагали, что машина легко обретет человеческую эмпатию и социальный интеллект. На практике же имитация человеческого сопереживания оказалась невероятно сложной вычислительной задачей. Практический вывод из этого предсказания предельно очевиден для современной науки. Люди катастрофически недооценивают скрытую архитектурную сложность нашего биологического наследия.
Сегодня в обществе очень часто возникает опасная иллюзия невероятной близости полноценного искусственного разума. Мы регулярно видим новости о том, как алгоритмы играючи сдают сложнейшие экзамены на адвоката. Они делают это успешнее 90% живых высокообразованных людей. Более того, нейросети легко побеждают абсолютных чемпионов мира по шахматам. Кажется, что до появления настоящего мыслящего компаньона остался всего один шаг в лаборатории, но эта иллюзия мгновенно разбивается об банальную физическую реальность.
Этому абстрактному превосходству машин нужно четко противопоставить задачу с обычной посудомоечной машиной. Физический мир несоизмеримо сложнее любых даже самых запутанных и многомерных шахматных правил. Продвинутый алгоритм просто не способен загрузить хрупкие тарелки в корзину, не разбив их. У него напрочь отсутствует понимание гравитации, трения или скольжения влажной поверхности. Это наглядно доказывает, что способность генерации текста совершенно не равна физическому здравому смыслу. Из этого следует четкий вывод о фундаментальной неполноценности современных цифровых систем.
Эти критические ошибки искусственного интеллекта особенно ярко проявляются в популярных языковых моделях. Можно вспомнить странные, пугающие ответы алгоритма на банальный вопрос про злую собаку. Или классический пример про потолок в подвале, который ставит нейросеть в абсолютный логический тупик. Программа просто математически соединяет слова без какого-либо понимания трехмерного пространства. Любому живому человеку очевидно, что потолок всегда находится между нами и небом. Это ярко демонстрирует отсутствие базовой физической модели мира у генеративных алгоритмов.
Совершенно верно. Мастерская генерации текста абсолютно не равна истинному пониманию физики нашего мира. Нейросеть просто предсказывает следующий токен на основе гигантской статистики из интернета. В ее цифровом ядре нет ни концепции гравитации, ни ощущения боли, ни понимания пространства. Поэтому она так легко выдает связанные, но совершенно абсурдные с точки зрения реальной жизни конструкции. Практически вывод заключается в том, что имитация человеческой речи – это вовсе не мышление. Нам нужно искать настоящие корни интеллекта в задачах физического выживания организмов.
В этом контексте невероятно уместно вспомнить цитату великого физика Ричарда Фейнмана. Он однажды оставил на доске запись «Чего не могу создать, того не понимаю». Эта гениальная фраза идеально описывает наш текущий научный тупик с созданием машинного разума. Мы безуспешно пытаемся скопировать в коде то, чему сами до конца не осознаем биологически. Наши знания о работе собственного мозга все еще полны гигантских белых пятен. И этот кризис в Кремниевой долине лишь подсвечивает наши пробелы в изучении нейробиологии.
Эта цитата Фейнмана бьет точно в цель нашего сегодняшнего глубокого исследования. Современный искусственный интеллект выступает в роли идеальной лакмусовой бумажки нашего собственного научного невежества. Мы физически не можем запрограммировать здравый смысл без знания его древних эволюционных корней. Инженеры наивно пытаются перепрыгнуть миллиарды лет жесткого биологического отбора. Вывод здесь только один – нужно детально изучить поэтапную историю формирования человеческого мозга. Именно для этого мы погружаемся в анатомию пяти главных прорывов разума.
Долгое время в популярной науке безраздельно господствовал миф исследователя Пола Маклина. Слушателям эта концепция известна под названием «теория о триедином мозге». Она предполагала четкое разделение на рептильный мозг, лимбическую систему и венец творения неокортекс. Десятилетиями считалось, что эволюция просто наращивала новые ткани поверх старых животных инстинктов. Но современная наука категорически отвергает эту модель слоистого пирога как антинаучную. В нашем исследовании мы будем опираться на парадигму пяти независимых функциональных прорывов.
Да, этот красивый миф о триедином мозге давно пора оставить на страницах старых учебников. Эволюция работает гораздо сложнее и изящнее, чем простое наслоение новых тканей на старые. Автор книги убедительно опровергает идею этих независимых слоев в нашей черепной коробке. Новая парадигма поэтапных прорывов показывает постоянную глубокую перестройку всей нейронной архитектуры. Каждый новый этап кардинально менял принципы работы всех нижележащих древних структур. Это значит, что фундамент интеллекта нужно изучать в комплексе со всеми изменениями.
Здесь закономерно возникает очень важный вопрос об опасности шкалы Аристотеля. Эта древняя концепция предполагала безусловное превосходство человека над всеми остальными видами на планете. Люди исторически привыкли и высокомерно ставить себя на самую вершину этой воображаемой лестницы природы. Мы часто бессознательно думаем, что мы, безусловно, лучше и сложнее других современных животных, но такой подход ведет к слепому антинаучному человеческому шовинизму в исследованиях. Нам нужно полностью и навсегда отказаться от этого устаревшего высокомерного взгляда.
Этот строгий отказ от шовинизма – ключевое условие для по-настоящему объективного анализа. Нам необходимо постоянно напоминать себе один совершенно неоспоримый биологический факт. Все ныне живущие виды животных эволюционировали абсолютно одинаково долгое время на этой планете. Глубоководный осьминог шел к своему физиологическому совершенству те же миллионы лет, что и мы. Его нервная система идеально решает сложнейшие задачи выживания в специфической экологической нише. Вывод таков – человек не является вершиной, а представляет лишь одну из успешных ветвей развития.
В качестве подтверждения этого тезиса хочется привести пример параллельного развития из дикой природы. Независимая эволюция блестяще показывает, что наш человеческий путь совершенно не уникален. Биология многократно изобретала одни и те же инженерные решения у абсолютно неродственных видов животных. Это доказывает, что суровая окружающая среда неумолимо диктует оптимальные формы для выживания. Такие примеры помогают быстро сбить спесь с нашей антропоцентричной картиной мира, и они же дают нам ключ к пониманию универсальных физических законов развития разума.
Самый яркий, хрестоматийный пример такой независимой эволюции – это автономное развитие крыльев. Они совершенно независимо появились у древних насекомых, вымерших динозавров и млекопитающих летучих мышей. Точно так же сложнейшие камерные глаза эволюционировали абсолютно параллельно у позвоночных и головоногих моллюсков. Природа находит лучшие аппаратные решения методом суровых проб и фатальных ошибок. Практический вывод из этого поражает своей масштабностью. Наш собственный путь к высокому интеллекту – это не магия, а лишь логичный ответ на физические вызовы среды.
Теперь мы переходим к первой главе, глава 1 «Мир до появления мозга». Эта часть заставляет нас полностью переосмыслить истинные масштабы биологического времени на нашей планете. Давайте представим себе эти невероятные 3 миллиарда лет древнейшей земной истории. Именно столько времени первобытная жизнь благополучно существовала без единого нейрона или синапса. Этот колоссальный временной объем трудно уложить в голове из-за нашей короткой человеческой жизни, но он неопровержимо доказывает невероятную стойкость организмов без всякой центральной нервной системы.
Этот бесконечно долгий безмозглый период действительно переворачивает наши устоявшиеся представления об эволюции. жизнь в древнем нестабильном океане прекрасно справлялась со своими задачами без всякого мозгового центра. Микроскопические водоросли находили питательные вещества и успешно избегали опасных токсичных зон. Они размножались и тонко адаптировались к суровым условиям первобытной среды химическими методами. Все это происходило в полной тишине, без единого электрического импульса в тканях. Вывод прост: сложная нервная ткань совершенно не является обязательным условием для успешного выживания.
Чтобы лучше осознать эти пропорции, автор книги приводит очень наглядную аналогию с книгой. Если вся грандиозная дуга развития жизни – это толстый многостраничный том, то мозг появится не скоро. История возникновения нейробиологии окажется лишь в самом конце, в условном коротком эпилоге. На полноценный интеллект придется лишь последние 15% всей исторической шкалы Земли. Долгое время матушка природа вообще не нуждалась в таких сверхзатратных вычислительных узлах. Это заставляет нас по-новому взглянуть на истинную ценность нашего хваленного серого вещества.
Эта изящная метафора с книгой прекрасно иллюстрирует крайнюю консервативность базовых биологических инноваций. Эволюция никуда не торопилась, миллионами лет оттачивая скрытые молекулярные механизмы внутри простых клеток. Создание мозга требовало колоссальных дополнительных энергетических затрат, на которые природа шла крайне неохотно. Только жесточайшая экологическая необходимость в скорости заставила организмы усложнять свою внутреннюю архитектуру. Практический вывод заключается в феноменальной лени биологической жизни. Радикальное усложнение физиологической системы происходит исключительно под угрозой полного вымирания вида.
Здесь мы сталкиваемся с очень глубоким философским тезисом о природе самого разума. Возможен ли вообще настоящий ум без наличия привычного нам физического мозга? Оказывается, целесообразное интеллектуальное поведение существовало задолго до объединения клеток в нервные сети. Древние одноклеточные организмы ежедневно решали сложнейшие задачи пространственной навигации в хаотичной среде. Они целенаправленно двигались к источникам пищи, словно вычисляя математически оптимальный маршрут. Это самое настоящее инженерное чудо целесообразности, реализованное без участия привычных нам нейронов.
Базовые химические реакции этих древних клеток действительно можно и нужно считать формой первичного интеллекта. Специальные рецепторы на мембранах тонко улавливали малейшие градиенты полезных молекул в мутной воде. Внутри клетки мгновенно запускался сложнейший каскад сигналов, физически заставляющий ее двигаться в нужном направлении. Это была математически точная, выверенная навигация, основанная исключительно на внутриклеточной химии. Практический вывод состоит в том, что алгоритмы принятия решений появились намного раньше самих синапсов. Сама живая материя изначально обладает зачатками суровой вычислительной логики.
Важно всегда держать в уме, что это развитие происходило под колоссальным давлением среды. Древний океан был крайне нестабильным, опасным и непредсказуемым местом обитания для микробов. Температура воды, ее соленость и концентрация кислот постоянно менялись из-за вулканической активности. Эти бесчисленные эволюционные циклы вызовов требовали немедленной, безошибочной реакции хрупких организмов. Каждое глобальное изменение среды безжалостно отсеивало все неудачные генетические мутации. Выживали только те клетки, чей химический аппарат умел мгновенно подстраиваться под новые правила игры.
Эти непрерывные внешние угрозы требовали жесточайшей адаптации на самом микроскопическом уровне. Белковые структуры внутри организмов должны были быстро менять свою форму, чтобы не погибнуть от кислотности. Эволюция работала здесь как слепой, но невероятно методичный и безжалостный инженерный пресс. Любые неэффективные химические алгоритмы растворялись в истории без малейшего следа или жалости. Вывод из этого химического дарвинизма предельно суров и прагматичен. Только постоянные стрессы и реальная угроза гибели способны выковать новые аппаратные инновации в биологии.
Подобный взгляд требует от нас полного переосмысления самого термина «интеллект». Мы привыкли гордо считать интеллектуальным поведением только решение уравнений или написание картин. Но способность древней бактерии стабильно находить сахар и избегать яда – это тоже доказательство ума. Объективным мерилом интеллекта в природе всегда выступает успешное выживание конкретного вида. И в этом суровом плане древние клетки были абсолютными непревзойденными гениями своей эпохи. Они неопровержимо доказали наличие целесообразного поведения в самом хаотичном из миров.
Действительно, целесообразное поведение ради выживания и есть подлинная база любого интеллекта на планете. Быстро найти калории и не быть съеденным – вот главная математическая задача всей биосферы Земли. Организмы блестяще решали эти уравнения выживания за миллиарды лет до появления неокортекса. Они заложили тот самый прочный фундамент, на котором позже выросла наша способность к абстракциям. Практический вывод здесь крайне важен для усмирения нашей человеческой гордыни. Все наши возвышенные философские мысли аппаратно служат все той же древней цели банального выживания.
Закономерно возникает вопрос, почему этот бесконечный, безмозглый этап был так важен. Оказывается, именно донейронная жизнь неспешно заложила всю скрытую биологическую базу для нервных систем. Природе нужно было детально разработать и оттестировать идеальные микроскопические компоненты связи. Сложные ионные каналы и чувствительные клеточные мембраны разрабатывались именно в этот длительный период. Без этих надежных химических кирпичиков будущее построение мозга было бы технически невозможным. Это была невероятно долгая, кропотливая, аппаратная подготовка почвы для будущих чудес скорости.
Эта тихая, скрытая от глаз подготовка обеспечила физическую возможность всех будущих усложнений. Слепая природа создала универсальный безотказный молекулярный язык общения между разрозненными тканями. Сложные белки научились передавать информацию, физически меняя свою геометрию при контакте с веществом. Миллионы лет спустя эти же самые химические механизмы легли в основу работы электрических синапсов. Вывод в том, что эволюция всегда гениально переиспользует свои старые проверенные разработки. Наш человеческий мозг буквально собран из тех же деталей, что и древние морские водоросли.
В итоге этот бесконечный период относительно спокойной клеточной жизни подошел к своему финалу. Появление первых многоклеточных хищников навсегда и радикально изменило правила игры в Древнем море. Медленных локальных химических реакций внутри одной клетки стало катастрофически не хватать для спасения. От целенаправленного врага нужно было уворачиваться с помощью мгновенных электрических сокращений тела. Возникла острая, жизненная необходимость в жесткой централизации управления всем организмом. Это колоссальное давление среды и привело к неизбежному первому прорыву в эволюции разума.
Именно острая потребность в сверхбыстрых реакциях запустила этот важнейший первый прорыв нервных систем. Обычным клеткам пришлось экстренно объединиться в сеть с выделенным командным центром принятия решений. Так появились высокоскоростные нейронные магистрали, пронизывающие все тело древнего животного. Быстрые хищники заставили своих жертв эволюционировать, а те усложнили жизнь самим хищникам. Практически вывод из этой жестокой биологической гонки вооружений совершенно очевиден. Высокая скорость обработки сенсорной информации стала главным условием выживания на обновленной планете.
Мы переходим к части глава 2 «Рождение хорошего и плохого». Здесь автор обращает наше внимание на поразительное анатомическое единство всего животного мира. Если внимательно присмотреться, почти все существа на Земле имеют поразительно схожий план строения тела. Спереди у них неизменно находится рот, концентрация нервных узлов и основные органы чувств. А задняя часть тела традиционно отведена под систему выделения отработанных веществ. Это глобальное появление фронтального сенсорного узла стало началом формирования будущего центрального мозга.
Появление этого фронтального узла было продиктовано суровой логикой активного передвижения в пространстве. Существу, которое ползет или плывет, критически нужно воспринимать информацию по вектору своего движения. Эволюционно нет никакого смысла размещать главные глаза или обоняние сзади у системы выделения. Опасность или желанная пища всегда появляются именно спереди, по курсу следования организма. Из этого следует четкий архитектурный вывод о форме всех подвижных существ. Направленное движение неизбежно приводит к концентрации вычислительных мощностей на переднем конце тела.
Это базовая архитектура, тесно связана с первичными аффектами, о которых писал Джереми Бентам. Британский философ утверждал, что природа отдала нас под власть двух суверенных владык – боли и удовольствия. На языке древней биологии эти химические градиенты стали воплощением добра и зла.
Первобытный организм должен был каждую секунду решать, несет ли стимул угрозу или пользу. Это стало абсолютной основой для формирования системы химического поощрения в нервной ткани. Именно так простые молекулы стали главными правителями поведения всех организмов.
Эти древнейшие химические сигналы сформировали фундаментальную бинарную матрицу для выживания любого вида. Каждый организм должен был ежесекундно отвечать на два главных физиологических вопроса. Первый определял валентность стимула, стоит ли здесь остаться ради еды или нужно срочно бежать. Второй касался возбуждения, нужно ли сейчас тратить дефицитную энергию на движение или лучше замерить. Вывод из этого факта крайне важен для понимания нашей собственной человеческой психологии. Эти же самые оси валентности и возбуждения до сих пор тайно управляют нашими сложными человеческими эмоциями.
Чтобы лучше понять эти системы, автор приводит блестящую метафору Родни Брукса о машине времени. Можно мысленно представить группу инженеров из 1890-х годов, мечтающих о полетах. Допустим, они перенеслись на час в салон современного реактивного Боинга на большой высоте. Вернувшись в свою эпоху, они начинают фанатично копировать мягкие кресла и многокамерные пластиковые окна. При этом они совершенно упускают скрытые фундаментальные законы аэродинамики и физики крыла. Эта история идеально показывает, как легко обмануться внешними поверхностными атрибутами сложной системы.
Эта метафора с пластиком и окнами действительно невероятно точно описывает частые ошибки современных ученых. Пытаясь скопировать Боинг по обивке сидений, инженеры прошлого обрекали себя на неизбежный провал. Точно такую же фундаментальную ошибку часто совершают нынешние разработчики продвинутого искусственного интеллекта. Они пытаются сразу запрограммировать высшие когнитивные функции, вроде написания стихов или сдачи экзаменов. Практический вывод из этой аналогии должен стать золотым правилом для всей индустрии технологий. Невозможно создать рабочий разум, проигнорировав базовые грязные механизмы физического выживания в среде.
Согласитесь, эта попытка перепрыгнуть базовые этапы эволюции выглядит довольно самонадеянно со стороны инженеров. Не понимая принципов работы простых организмов, в которых зародились понятия «хорошо» и «плохо», мы заходим в тупик. Невозможно создать подлинный разум, который физически оторван от механизмов избегания боли. Наш интеллект исторически вырос из грязной, суровой необходимости реагировать на опасности реального мира. Чистый и стерильный алгоритм в сервере лишен этого эволюционного фундамента давления среды. Поэтому нам так важно вернуться к изучению самых примитивных систем химического управления поведением.
Именно поэтому визионеры науки категорически настаивают на инкрементальном, постепенном подходе к созданию ИИ. Мы должны двигаться исключительно шаг за шагом, от примитивных цифровых червей к сложным системам. Прежде чем моделировать речь, алгоритм должен научиться виртуально выживать в хаотичной 3D-среде, находя энергию. Каждый новый когнитивный слой должен плотно и неразрывно опираться на древние системы валентности. Вывод в том, что настоящий интеллект не программируется сверху вниз через абстрактные правила. Он должен органически вырасти снизу вверх, решая проблемы виртуального выживания и пространственной навигации.
Ровную роль в этой древней системе управления сыграли нейромодуляторы, такие как дофамин. Эти древние химические молекулы стали универсальным языком поощрения внутри нервной системы организма. Если случайное действие приводило к еде, происходил выброс молекул удовольствия, закрепляющие это поведение. Если же организм сталкивался с обжигающим токсином, сигнал боли заставлял навсегда запомнить этот негатив. Такое изящное управление через внутреннее химическое поощрение стало главным инженерным чудом биологии. Нейромодуляторы превратили пассивное существование клеток в активный поиск личной выгоды.
Роль этих нейромодуляторов в архитектуре мозга просто невозможно переоценить или преувеличить. Они создали замкнутую петлю обратной связи, позволяющую организму автономно корректировать свое поведение. Дофамин буквально физически укреплял нужные синаптические связи между нейронами, сохраняя успешный опыт.
Это было первое в истории планеты появление локальной индивидуальной памяти о хорошем и плохом. Практический вывод из появления этих молекулярных систем управления невероятно глубок. Вся наша мотивация и амбиции сегодня аппаратно строятся на этих же древних химических коктейлях удовольствия.
Переходим к части глава 4. Ассоциирование, прогнозирование и рассвет обучения. Эта глава переносит нас в 1904 год на лекцию Ивана Павлова. Первый русский Нобелевский лауреат читал свою историческую лекцию в Каролинском институте в Стокгольме. Интересно, что премия выдавалась на деньги создателя разрушительного динамита Альфреда Нобеля. Павлов на весь мир доказывал фундаментальные аппаратные принципы формирования условных рефлексов у собак. Он продемонстрировал, что животное способно предсказывать будущее, связывая звук звонка с проявлением еды.
Это эпохальное выступление Павлова навсегда изменило вектор понимания работы нервной системы в науке. Его блестящие эксперименты на собаках вскрыли суровую физиологическую механику предвидения событий. Мозг животного оказался способен выявлять строгие причинно-следственные связи в хаосе внешних стимулов. Звонок стал надежным маркером будущего, запускающим физическое выделение слюны до появления мяса. Практический вывод из этих опытов нанес сокрушительный удар по мистическому восприятию работы мозга. Обучение оказалось измеримым, материальным процессом изменения нейронных путей, а не абстрактным душевным порывом.
Открытие Павлова стало финальным аккордом в многовековом споре философов о природе сознания. Столетиями великие дуалисты вроде Платона и Декарта строго отделяли чистый разум от бренного тела. Им яростно противостояли материалисты и Демокрит, и Гоббс, считавшие абсолютно все в мире физическим процессом. Феномен условного обучения окончательно и безоговорочно склонил чашу весов в сторону сурового материализма. Способность к прогнозированию оказалась четко встроенной в архитектуру нервной ткани. Природа создала осязаемую физическую машину для ассоциативного обучения.
Победа материалистического взгляда была абсолютно неизбежна после этих строгих физиологических доказательств. Выяснилось, что абстрактные концепции памяти и предвидения имеют под собой химический фундамент. Синапсы физически меняют свою проводимость в ответ на повторяющиеся сочетания внешних стимулов. Это означает, что душа или сознание неотделимо от влажной серой биомассы внутри нашего черепа. Вывод для разработчиков искусственного интеллекта здесь звучит как прямое руководство к действию. Чтобы создать машинную память, нужно аппаратно смоделировать эти суровые законы ассоциативного связывания.
Главной преградой для этого древнего обучения была загадка назначения кредита доверия. В хаосе окружающего мира организму нужно было понять, какой именно стимул предвещает еду. Представьте мир полный звуков, теней и вибраций, как мозг выделяет тот единственный верный сигнал. Эта сложнейшая инженерная задача требовала надежных фильтров для отсеивания колоссального объема мусора. Эволюция научила мозг использовать 4 гениальные уловки для выявления истинных причин. Решение этой аппаратной проблемы стало важнейшим шагом к формированию долгосрочной памяти.
Эта проблема кредита доверия или выбор предиктора решалась очень прагматичными алгоритмическими фильтрами. Первой уловкой стали следы пригодности, жесткое окно ассоциации всего в одну секунду до события. Если стимул происходил раньше, мозг его попросту игнорировал, как статистически бесполезный шум. Второй механизм – это затмение, когда нейронная сеть всегда выбирает самый сильный или громкий сигнал из доступных. Практический вывод из этих уловок демонстрирует невероятную экономичность нашей древней биологии. Мозг безжалостно отбрасывает 99% информации, фокусируясь лишь на самом ярком предвестнике награды.
Интересно, что наш мозг также способен полностью игнорировать постоянный фоновый шум обыденной жизни. За это отвечает третья уловка нервной системы, механизм так называемого латентного торможения. Суть в том, что мозг всегда отдает абсолютный приоритет совершенно новым, незнакомым сигналам среды. Если монотонный гул старого холодильника не несет угрозы, мы очень быстро перестаем его слышать. Мозг колоссально экономит ресурсы, не тратя вычисления на абсолютно безопасную, проверенную стабильность.
Именно новизна становится главным критерием для выделения кредита доверия при новом обучении.
Четвертым алгоритмом эволюции стало блокирование лишних данных, что отлично видно на примере морского слизняка. Если примитивный мозг слизняка твердо усвоил, что стук предвещает шок, связь надежно замыкается. Когда ученые добавляют к стуку новую переменную, например, текстуру, слизняк ее просто не запоминает. Нервная система целенаправленно блокирует новую ассоциацию, так как старая формула уже доказала свою 100% эффективность. Вывод здесь в том, что биология ненавидит избыточность и дублирование функций. Зачем тратить драгоценную энергию на запоминание дополнительных признаков, если текущий маркер работает идеально?
Самое шокирующее в этих уловках то, насколько глубоко они вшиты в нашу физиологию. Ученые проводили жутковатые эксперименты на крысах с хирургически удаленным головным мозгом. Невероятно, но оставшийся изолированным спинной мозг все равно стабильно демонстрировал эти 4 базовые уловки. Ткань продолжала методично фильтровать сигналы по времени и блокировать избыточные переменные без участия коры. Это безоговорочно доказывает поразительную эволюционную древность этих фильтров. Базовые принципы нашего могучего интеллекта оказались зашиты в суровых автоматических рефлексах спины.
Этот эксперимент со спинным мозгом крысы буквально переворачивает понимание локализации интеллекта. Оказывается, продвинутые математические фильтры отсева шума встроены в самую древнюю периферийную нервную систему. Для базового обучения и выявления закономерностей вообще не нужны высшие отделы мозга. Спиной мозг автономно решает сложнейшую задачу кредита доверия, спасая организм от гибели. Из этого следует масштабный практический вывод для понимания всей архитектуры человека. Наш интеллект опирается на гениально спроектированные древнейшие аппаратные фильтры, работающие в режиме жесткого автопилота.
Теперь давайте перейдем к части глава 5 «Кембрийский взрыв», где мы отправимся в далекое прошлое. Около 500 миллионов лет назад в океане произошел беспрецедентный скачок биологического разнообразия. Именно в эту бурную эпоху был заложен фундаментальный шаблон мозга для всех сложных позвоночных. Эту базовую архитектуру унаследовали акулы, динозавры, птицы и в конечном итоге мы с вами. Этот взрыв создал универсальный биологический чертеж для всех будущих нервных систем на планете. Наше нейронное наследие напрямую уходит корнями в этот драматичный доисторический период.
Универсальность этого кембрийского наследия потрясающе видна на ранних стадиях развития всех эмбрионов. Формирующийся мозг зародыши рыбы или человеческого плода всегда начинает рост с 3 базовых луковиц. Эти утолщения древней нервной трубки постепенно превращаются в передний, средний и задний отделы мозга. У рыбы они так и остаются простыми центрами базового управления плаванием в воде. А вот у человека передний мозг впоследствии разрастается до гигантских объемов коры полушарий. Вывод в том, что природа никогда не перестраивает надежный фундамент здания, если он отлично работает.
Этот поразительный биологический факт приводит нас к очень неожиданному и глубокому осознанию. Оказывается, изучение нервной системы обычной рыбы дает нам половину ключа к пониманию мозга человека. Архитектура базальных ганглиев и ствола у современного человека и древней рыбы невероятно похожа. Понимание работы этих глубинных центров мгновенно проливает свет на наши человеческие эмоции и автоматические реакции. Наши первобытные страхи и рефлексы аппаратно зашиты именно в этих унаследованных рыбьих структурах. Нейронная база позвоночных остается неизменной сквозь сотни миллионов лет жестокой эволюции.
Детальное изучение работы этих базовых рыбьих структур привело к важнейшим открытиям в науке прошлого века. В 1896 году Эдвард Торндайк поступил в Гарвард с грандиозной целью изучения обучения. Он искренне хотел ставить амбициозные эксперименты непосредственно на детях, чтобы радикально улучшить школьное образование. Однако строгие академические правила и этические нормы университета категорически запретили ему опыты на людях. Практический вывод из этой академической преграды оказался крайне плодотворным для мировой науки. Этот запрет вынудил его обратить внимание на животных, обнажив древние универсальные корни обучения позвоночных.
Ситуация, в которой оказался Торндайк, сдает невероятно яркий исторический образ научного поиска. Можно живо представить себе этого гарвардского ученого в комнате, буквально доверху заполненной кудахтающими курами. Тем не менее, именно методично наблюдая за птицами в самодельных лабиринтах, он сделал открытие. Он фиксировал, как животные находят выход и корм путем серии хаотичных случайных действий. Эта курьезная лаборатория стала местом зарождения фундаментального понимания того, как формируется опыт. Птицы наглядно продемонстрировали механизм, который работает абсолютно во всех живых существах.
Кропотливые наблюдения в этой комнате с корами кристаллизовались знаменитый метод проб и ошибок Торндайка. Механика процесса оказалась гениальной. Оказавшись в новой клетке, животное сначала совершает массу случайных метаний. Как только одно хаотичное движение случайно приводит к желанной награде, синаптическая связь мгновенно укрепляется. При повторении ситуации правильное действие выполняется птицей все быстрее, а лишние метания отсекаются. Вывод из этого алгоритма стал краеугольным камнем всей современной поведенческой психологии. Мозг физически вытачивает оптимальный маршрут поведения через постоянную химическую корректировку ошибок.
Это элегантное открытие подводит блестящий итог второму грандиозному эволюционному прорыву. В науке он получил четкое название «обучение с подкреплением» или «reinforcement learning». Жизнь совершила качественный переход от жестко заданных врожденных рефлексов к способности учиться на ходу. Животное перестало слепо полагаться только на генетическую память вида и смогло накапливать личный опыт. Целенаправленное изменение собственного поведения ради сиюминутной выгоды сделало организмы невероятно живучими. Этот древний механизм обучения до сих пор ежесекундно управляет формированием наших с вами привычек.
Появление обучения с подкреплением стало настоящей революцией в скорости биологической адаптации. Организм получил невероятную возможность гибко подстраивать свои реакции под меняющуюся среду в течение одной жизни. Связка случайного действия с выбросом дофамина от награды позволила быстро формировать новые спасительные навыки. Этот мощный алгоритм оказался настолько универсальным, что сегодня он используется при тренировке нейросетей. Практический вывод из этого прорыва поражает воображение инженеров и биологов. Метод проб и ошибок Торндайка оказался самым надежным математическим путем к оптимизации любого интеллекта.
Двигаемся дальше и переходим к части глава 7 «Проблемы распознавания образов». Давайте поближе познакомимся с нашей дюймовой, рыбоподобной прабабушкой времен древнего Кембрия. Она плыла сквозь густые полупрозрачные стебли водорослей в мутных опасных водах первобытного моря. Навигация в таком визуально насыщенном пространстве требовала невероятных вычислительных усилий от ее крошечного мозга. Ей нужно было мгновенно отличать просто колышущиеся тени от реальных физических объектов вокруг. Зрительный аппарат должен был непрерывно сканировать среду, фильтруя колоссальный объем визуального шума.
Этот активный хищнический образ жизни стал мощнейшим драйвером для усложнения систем зрительного восприятия. Наша прабабушка активно охотилась на богатые белком личинки кораллов, которые не могли активно сопротивляться. Однако обнаружить эту мелкую прозрачную добычу в густой тени водорослей было сложнейшей задачей распознавания. Эволюция безжалостно отсеивала тех особей, чей нейронный аппарат ошибался в идентификации обеда. Вывод из этой экологической ситуации очевиден: зрение стало главным инструментом выживания. Способность вычленять геометрические паттерны из хаоса напрямую конвертировалась в полученные калории.
При этом важно понимать, что эта прабабушка находилась под давлением страшной двойной угрозы. Она была не только ловким охотником, но и желанной добычей для более крупных хищников. Малейшая заминка в классификации большой тени, конкурент или враг, мгновенно стоила ей жизни. Это колоссальное давление требовало абсолютно безошибочного разделения объектов на четкие категории – еда или смерть. Крошечный мозг был вынужден работать на пределе, постоянно анализируя силуэты и траектории. Ошибка в распознавании образа означала немедленное удаление из генофонда планеты.
В этих невероятно суровых кембрийских условиях произошла радикальная смена биологической парадигмы приоритетов. Сам процесс рутинного обучения и сбора информации о среде обрел самостоятельную жизненную ценность. Чем больше полезных визуальных паттернов успевало распознать животное, тем выше были его шансы оставить потомство. Нервная система начала внутренне вознаграждать животное дофамином не только за еду, но и за исследование территории. Практически вывод заключается в том, что сбор данных стал мощнейшим биологическим императивом. Мозг сам стал поощрять сканирование среды ради пополнения спасительной базы знаний.
Получается, что именно тогда в крошечном мозгу предка зародилось то, что мы сегодня называем любопытством. Это неутолимое стремление изучать неизведанное имеет под собой строжайшее биологическое обоснование. Мозг буквально заставлял рыбку сканировать камни и расщелины, чтобы пополнять базу безопасных маршрутов. Современное человеческое любопытство, толкающее нас изучать космос, исторически растет из того же самого корня. Мы испытываем интеллектуальное удовольствие от новых знаний ровно потому, что рыбка радовалась новым укрытиям. Любознательность – это древнейший встроенный механизм повышения выживаемости через информированность.
Но с бурным ростом этого полезного любопытства у организмов возникла совершенно новая аппаратная проблема. Постоянное накопление тысяч разрозненных образов быстро исчерпало бы емкость нейронной сети древнего существа. Эволюция изящно решила эту задачу путем создания продвинутых алгоритмов широкой категоризации признаков. Животное научилось выделять абстрактные черты опасности, например, общую геометрию зубастой пасти хищника. Вывод из этого решения состоит в невероятной мощи сжатия визуальных данных мозгом. Группировка похожих паттернов в смысловые категории позволила обойти физические ограничения объема памяти.
Подводя итог этому этапу, мы видим, что накопленных списков паттернов стало критически недостаточно. Окружающая среда стремительно усложнялась, а новые враги становились все более хитрыми в своих маневрах. Чтобы выживать, стало мало просто узнавать хищника, нужно было уметь предсказывать его будущие действия. Мозг столкнулся с необходимостью прокладывать сложный мост к внутреннему моделированию внешней реальности. Организму потребовалась функциональная копия мира для математического просчета будущих сценариев. Это подготовило почву для следующего грандиозного скачка в эволюции нашего интеллекта.
Абсолютно верно. Простого рефлекторного распознавания образов уже не хватало для выживания в трехмерном пространстве. Паттерны давали информацию о текущем моменте, но не позволяли планировать сложные многоходовые маневры уклонения. Нервной системе пришлось научиться удерживать образ объекта в памяти даже тогда, когда он скрывался за камнем. Появление зачатков этой внутренней виртуальной сцены стало предвестником формирования настоящего воображения. Практический вывод заключается в неизбежности появления прогностических моделей в мозге. Среда заставила интеллект оторваться от сиюминутных стимулов и начать генерировать виртуальное будущее.
Переходим к девятой главе, которая носит название «Первая модель мира». Автор вводит нас в понимание сложнейших симуляций через знакомый всем пример ночной навигации в доме. Представьте ситуацию, когда человек идет в ванную в полной темноте, рискуя удариться ногой о мебель. Самое поразительное в этом опыте то, что у нас есть абсолютно точная, интуитивная догадка о длине коридора. Мозг филигранно предсказывает расположение невидимых стен, не получая никаких визуальных данных от глаз в этот момент. Эта способность уверенно двигаться вслепую неопровержимо доказывает наличие 3D-модели пространства внутри нашей головы.
Эта уникальная способность к внутренней симуляции реальности стала величайшим эволюционным даром молодого неокортекса. Ранние млекопитающие получили козырь, они навсегда отделили свое мышление от диктатуры сиюминутных стимулов. Механика воображения позволила им рендерить возможные варианты будущего в безопасной виртуальной среде собственного разума. Они мысленно проигрывали маршрут к еде, не подвергая тело реальному риску быть разорванным хищниками. Практический вывод из этого прорыва – воображение стало самым эффективным щитом выживания в истории. Способность симулировать ошибки в уме избавила животных от необходимости умирать ради проверки гипотез на практике.
Невероятная мощь этой внутренней симуляции была блестяще доказана в 1980-х годах Тони Дикинсоном. В своей лаборатории он методично научил крыс нажимать на рычаг для получения вкусной гранулы еды. Затем, абсолютно вне контекста этой клетки с рычагом, он тайно отравил еду химикатом, вызывающим сильную тошноту. Когда выздоровевших крыс вернули к рычагу, они наотрез отказались его нажимать, хотя сам механизм их никогда не наказывал. Умные животные смогли мысленно связать привычное действие с новым качеством еды, без новых проб и ошибок. Эта потрясающая способность переоценивать цель в уме является маркером высокой симуляции.
Этот элегантный кембриджский эксперимент Диккенсона неопровержимо вскрыл функциональную двойственность работы мозга млекопитающих. В науке эта концепция широко известна как «система 1» и «система 2» подания Луканеману. На языке нейробиологии это означает непрерывную борьбу древних базальных ганглий и значительно более молодой коры. Базальные ганглии отвечают за экономичные, автоматические привычки, действия без модели мира. А неокортекс формирует осознанные цели, тратя массу энергии на математическое симулирование вариантов будущего. Вывод состоит в том, что в нашей голове постоянно конкурирует слепой автопилот и ресурсоемкий симулятор реальности.
Чтобы окончательно понять фундаментальную разницу систем, достаточно сравнить поведение рептилий и крысы в лабиринте. Обычной ящерице требуется сотни мучительных попыток, чтобы отучиться бежать на зеленый свет за невкусной едой. У нее просто физически нет передней префронтальной коры, способной поставить инстинкт на паузу и запустить мысленную симуляцию. Крыса же усваивает смену правил игры в разы быстрее, гибко меняя стратегию поведения прямо на ходу. Именно развитая префронтальная кора работает как мощный тормоз, блокирующий устаревшие автоматические реакции древних структур. Ум грызуна заключается именно в способности затормозить свой первичный биологический порыв.
Физиологическая анатомия нашей человеческой силы воли базируется именно на этом нейронном торможении. Передняя префронтальная кора, непрерывно тратя гигантские ресурсы, подавляет электрические сигналы древней миндалины. Когда человек волевым усилием отказывается от десерта, его неокортекс буквально гасит импульсы в эмоциональных центрах. Это колоссальное физическое усилие позволяет нам следовать сложным долгосрочным стратегиям правильного поведения в обществе. Практический вывод из этой механики полностью демистифицирует наше понятие самоконтроля. Сила воли – это измеримый аппаратный процесс подавления древних нейронных цепей сигналами из коры полушарий.
Этот нейронный механизм дает исчерпывающий научный ответ на жизненный вопрос, почему мы часто срываемся. Всем известно, что самоконтроль стремительно падает, когда человек сильно устал или находится в состоянии стресса. Дело в том, что бесперебойная работа передней префронтальной коры требует поистине астрономических затрат энергии организма. Когда уровень глюкозы падает, этот энергозатратный тормоз коры просто отключается за нехваткой клеточного питания. Управление мгновенно и безжалостно перехватывают базальные ганглии, запуская импульсивные животные реакции. Наша хваленая рациональность – это крайне хрупкая биологическая надстройка, требующая полноценного сна и отдыха.
Этот факт истощения силы воли блестяще объясняет, почему все импульсивные покупки совершаются вечером. Иссякший за тяжелый рабочий день резерв коры больше не способен сдерживать первобытные порывы древней миндалины. Симуляция отдаленного будущего о похудении или экономии денег просто физически не может запуститься в уставшем мозге. Выживание в моменте снова становится приоритетом для перехвативших контроль базальных ганглий. Практический вывод для повседневной жизни каждого человека звучит предельно просто и прагматично. Не принимайте долгосрочных стратегических решений, когда нейроны вашей префронтальной коры остались без энергетического ресурса.
Перейдем к части глава 14 «Секрет роботов-посудомоек», которая возвращает нас к парадоксу ИИ. Автор предлагает провести очень яркий и пугающий медицинский мысленный эксперимент прямо во время чтения. Представьте, что вы держите тяжелую книгу, как вдруг вашу руку сводит резкая, непреодолимая судорога мышц. Идеально сбалансированное, выверенное расположение каждого пальца на обложке быстро ослабевает и теряет мышечный тонус. Рука стремительно превращается в нескоординированную клешню, способную лишь неловко сжиматься и разжиматься целиком. Вы больше не можете удержать предмет, с ужасом осознавая потерю мелкой моторики пальцев.
Этот жутковатый пример предельно точно описывает клиническую картину пациентов при инсульте моторной коры мозга. Внезапная потеря мелкой моторики безжалостно обнажает невероятную хрупкость нашей системы биомеханического управления телом. Моторная кора ежесекундно, без участия сознания, оркестрирует работу сотен мышц, высчитывая точнейшие векторы силы.
Когда этот участок отключается из-за нехватки крови, мы видим, что тело является лишь неуклюжим физическим механизмом. Практический вывод из этого эксперимента подчеркивает колоссальный объем скрытой вычислительной работы. Плавная координация движений требует от мозга непрерывного фонового расчета углов и напряжений на основе обратной связи.
У любого человека возникает резонный вопрос: а как именно мозг вычисляет идеальную траекторию захвата тарелки? Оказывается, для пространственных расчетов неокортекс использует гениальное перепрофилирование своих изначальных функций планирования. Те же нейронные цепи, которые симулируют последствия жизненных решений, применяются для симуляции кинематики нашей руки. Прежде чем потянуться за стаканом, мозг уже мысленно проиграл это движение и детально рассчитал усилия. Это удивительное открытие доказывает, что интеллект и ловкость растут из одного древнего эволюционного корня. Пространственное моделирование физических действий стало основой для развития сложного абстрактного мышления в коре.
Детали понимания этой чудовищной биомеханической сложности полностью обнажает инженерную пропасть современного ИИ. Написать программный код для победы алгоритма в игру Go математически просто, правила отлично ложатся на кремний. Но попытаться сымитировать живую тактильную обратную связь, корректируя скольжение мыльной тарелки в манипуляторе, в тысячи раз сложнее. Цифровой робот должен с нулевой задержкой симулировать физику среды и пересчитывать напряжение во всех микромоторах пальцев. Вывод заключается в том, что физическая реальность представляет собой бесконечное множество непредсказуемых микропеременных. Моторика человека – это недостижимый пока для машин вычислительный шедевр.
Если задуматься о ресурсах, затраченных природой на это чудо координации, захватывает дух от масштабов работы. Поразительная тонкая моторика млекопитающих – это венец огромного количества проб и фатальных эволюционных ошибок. Эволюция миллионами лет отбраковывала тех, чья нервная система не справлялась с точным прыжком или захватом добычи. Наш сегодняшний мозг содержит в себе оплаченную кровью опыт поколений, учившихся взаимодействовать с суровой гравитацией. А инженеры наивно пытаются пройти этот растянутый во времени путь всего за несколько десятилетий. Они пытаются втиснуть миллионы лет проб и ошибок в короткий цикл обучения нейросети на серверах.
Этот биомеханический анализ полностью переворачивает наше классическое представление о природе человеческой гениальности. Люди привыкли искренне восхищаться абстрактной математикой, но банальное удержание скользкого предмета – это куда более сложный фоновый процесс. С точки зрения нейробиологии, самостоятельное завязывание шнурков требует большей мощности коры, чем решение алгебры. Эта нейронная база пространственного контроля стала абсолютно бесценным приобретением наших древних теплокровных предков. Практический вывод из этого факта заставляет уважать нашу скрытую физиологию. Избыточная вычислительная мощь моторики позже была виртуозно использована приматами для новых социальных прорывов.
Подводя итог этому биомеханическому откровению, мы осознаем всю наивность создателей робота Рози из мультфильма. Банальная загрузка посудомоечной машины требует виртуозного объединения визуального сканирования, 3D-моделирования и тактильной микрокоординации. Разбить одну тарелку роботу очень легко, но безопасно поставить ее в тесную корзину – это задача для суперкомпьютера. Мозг за доли секунды оценивает хрупкость стекла, распределение веса и коэффициент трения мокрой поверхности. Именно поэтому создание бытовых роботов-помощников так сильно и безнадежно отстает от разработки генераторов текста. Человеческий здравый смысл, зашитый в пальцах, все еще остается величайшей неразгаданной тайной инженерии.
Эта глава ставит идеальную, очень отрезвляющую точку в спорах о скором доминировании искусственного интеллекта в физическом мире. Алгоритмы блестяще научились манипулировать плоскими символами на экране, потому что символы не имеют массы и хрупкости. Но стоит роботу столкнуться с непредсказуемой физикой мятого полотенца или скользкой тарелки, система выдает критическую ошибку. Мы забываем, что наше тело – это самый продвинутый сенсорный костюм, отправляющий в мозг терабайты тактильных данных. Вывод из секретов роботов-посудомоек предельно суров для Кремниевой долины. До тех пор, пока машины не обретут физическое тело с миллиардами рецепторов, им не понять наш мир.
Теперь мы переходим к поразительной части, глава 17, обезьяньи молотки и беспилотные автомобили. Оказывается, основа нашего сложного интеллекта исторически скрыта вовсе не в создании орудий труда, а в грязных интригах. Четвертый прорыв интеллекта, модель психического состояния, зародился отнюдь не для спасения от леопардов в саванне. Эта способность предсказывать чужие мысли возникла как ответ на беспощадную, жестокую внутривидовую политику приматов. В обезьяне стае выживание зависело от умения подниматься по социальной лестнице и плести коалиции. Чтобы получать лучшую еду, нужно было виртуозно скрывать свои проступки и вовремя выказывать уважение нужным семьям.
Эта жестокая социальная иерархия создала совершенно новый, беспрецедентный тип экологического давления на разум. В стае, где каждый сородич – потенциальный союзник или опасный конкурент, чтение мыслей становится главным оружием выживания. Способность понимать чужие скрытые мотивы и страхи позволяла обезьяне выстраивать многоходовые стратегии манипулирования. Виртуозно вычисляя, кто кому тайно симпатизирует, примат формировал крайне выгодные и прочные политические союзы внутри группы. Вывод из этой главы разрушает многие романтические мифы о зарождении человеческого интеллекта. Модель психического состояния развивалась как прагматичный инструмент макиавелевской политики, а не ради высокого альтруизма.
Слушайте, им будет интересно узнать, как эта грязная политика вообще связана с современными алгоритмами обучения. Оказывается, эта прагматичная способность проникать в чужой разум позже эволюционировала в способность осознанно учиться друг у друга. Когда мозг понимает чужие намерения, он может считывать не только коварные интриги, но и полезные практические навыки. Этот переход от обмана к наставничеству очень наглядно проявился при попытках инженеров создать беспилотник «Алвин». Разработчик Стефан Росс пытался обучить ей вождению машины просто методом пассивного визуального копирования. Он потерпел абсолютное фиаско, доказав недостаточность слепого наблюдения.
История системы «Алвин» является хрестоматийным примером полного провала пассивного обучения машине. Искусственному интеллекту скормили миллионы кадров безупречного человеческого вождения на ровной дороге при идеальной погоде. Однако система постоянно разбивалась на тестах, так как в данных полностью отсутствовала информация об исправлении погрешностей. Как только машина физически отклонялась от центра полосы на миллиметр, алгоритм паниковал, не зная, что делать дальше. Практически вывод из этого инженерного провала оказался невероятно ценным для всей индустрии. Наблюдение только за правильным результатом совершенно не учит систему справляться с неизбежными кризисными ситуациями.
Стефан Росс в итоге нашел гениальное решение этой проблемы через метод активного вмешательства в процесс. Он перестал скармливать системе только идеальную езду и начал активно перехватывать руль лишь в моменты критических ошибок. Человек наглядно демонстрировал алгоритму правильный способ быстрого выхода из заноса или возврата на свою полосу движения. Эта новая стратегия оказалась в 1000 раз эффективнее слепого копирования терабайтов идеальных видеоданных на удаленном сервере. Она наконец-то дала машине четкую, понятную инструкцию по исправлению собственных ошибок в реальном времени. Это стало огромным прорывом в тренировке автономных навигационных систем для автомобилей.
Самое интересное, что этот недавний технический прорыв имеет абсолютно точную параллель в поведении высших приматов. Представьте мать-шимпанзе, которая терпеливо учит своего детеныша доставать термитов с помощью очищенной тонкой палочки. Она не просто пассивно демонстрирует идеальный результат, как это делали программисты Алвин со своими нейросетями. Мать считывает истинные намерения детеныша через свою модель психического состояния и целенаправленно корректирует его неуклюжую руку. Вывод из этого наблюдения за шимпанзе поражает своей эволюционной глубиной. Эта физическая корректировка ошибок ученика является самым настоящим зачатком подлинного педагогического процесса в дикой природе.
Этот поразительный факт составляет вспомнить мудрую мысль Чарльза Дарвина о разнице между человеком и животными. Он утверждал, что разница в разуме между нами и обезьянами велика, но это разница в степени, а не в виде. Механизмы активного наставничества, которые мы считаем венцом человеческой культуры, глубоко укоренены в древней биологии. Наша способность преподавать физику выросла из тайных интриг и корректировки хвата термитной палочки у детеныша. Базовые элементы человечности плотно и навсегда вшиты в нейронную архитектуру далеких волосатых предков.
Мы просто масштабировали этот древний социальный механизм с помощью сложного речевого аппарата.
Подводя итог этой захватывающей политической истории приматов, мы видим гениальное перепрофилирование навыков мозгом. Способность предсказывать агрессию альфа-самца стала в способность понимать, что именно не понимает твой ученик. Модель психического состояния стала тем самым уникальным клеем, который соединил изолированные умы особей в единую обучающуюся сеть. Без этой эмпатической настройки на чужой разум невозможно ни передача сложных технологий, ни формирование прочной культуры. Практический вывод из этой главы ставит перед нами сложнейшую задачу в робототехнике. Чтобы ИИ стал нашим полноценным партнером, он должен аппаратно научиться считывать наши невысказанные намерения и страхи.
Переходим к фундаментальной части. Глава 19. В поисках человеческой уникальности. Автор задается самым дискуссионным вопросом всей книги. В чем же кроется корень нашего доминирования на планете? Популярные современные мыслители, вроде Юваля Харари и философа Джона Сёрла, утверждают, что наша сила в общих мифах. Они приводят яркие примеры, как незнакомцы строят больницы ради религии или спасают друг друга ради нации. Юристы служат закону, а экономисты виртуальным деньгам просто потому, что мы коллективно договорились в них верить. Способность к кооперации вокруг вымышленных идей часто выдается за главную причину человеческой уникальности.
Однако более детальный нейробиологический анализ показывает, что эти социальные конструкции являются лишь побочным эффектом. Автор убедительно доказывает, что религии, государства и деньги никак не являются истинным биологическим корнем нашего превосходства. Если бы мы умели только фанатично верить в духов, мы бы до сих пор бегали с копьями по саванне. Истинная сокрушительная мощь пятого прорыва кроется в появлении языка, который работает как инструмент сохранения данных. Вывод из этой главы заставляет полностью переоценить суть языковой эволюции нашего вида. Язык — это не просто средство общения, а беспрецедентный алгоритм сжатия и накопления спасительной информации.
Чтобы осознать фундаментальную роль языка, автор предлагает блестящую, точную аналогию с функцией молекулы ДНК. Сила ДНК заключается вовсе не в готовых биологических органах, а в процессе надежной передачи информации сквозь века. Точно так же человеческий язык позволяет сохранять ментальные инновации, спасая их от смерти вместе с изобретателем. Ричард Докинс назвал эти выживающие единицы культурной информации мемами, очистив термин от интернет-ассоциаций. Развитый язык позволяет полезным идеям бесконечно накапливаться и усложняться из поколения в поколение. Этот квазиэволюционный процесс передачи мыслей стал главным двигателем прогресса нашего удивительного вида.
Механика этой передачи идей прекрасно иллюстрируется знаменитым психологическим экспериментом с прозрачной головоломкой. Взрослый шимпанзе и 4-летний ребенок наблюдают, как человек открывает коробку с едой, делая массу бессмысленных движений. Обезьяна мгновенно отбрасывает лишнее шоу со стуком по крышке и сразу достает еду кратким логичным путем. А вот ребенок старательно шаг за шагом копирует абсолютно все, даже самые абсурдные ритуалы экспериментатора. Практический вывод из этого странного поведения детей переворачивает наше понимание рациональности. Это слепое копирование действий старших оказалось мощнейшим стратегическим оружием выживания для всего человечества.
На первый взгляд, кажется, что обезьяна поступила гораздо умнее, отбросив бессмысленную мистику действий, но наука доказывает, что этот феномен сверхимитации у детей стал невероятно выигрышным эволюционным приобретением. Дело в том, что у малышей работает блестящий внутренний социальный радар фильтрации намерений учителя. Если взрослый нечаянно выронит предмет, ребенок мгновенно сочтет это ошибкой и не станет слепо повторять это движение. Они копируют только те странные действия, которые четко считываются ими как осознанный акт передачи опыта. Это доверие позволяет усвоить сложные алгоритмы выживания до того, как ребенок поймет их истинный физический смысл.
Революционная выгода такого доверия многократно усиливается уникальной способностью языка феноменально сжимать сложные данные. Разберем показательный пример. Фраза «красная змея смертельно опасна, а зеленая абсолютно безопасна» состоит из нескольких слов.
Но эта короткая вербальная формула навсегда избавляет все племя от проверки токсичности рептилий на горьком опыте. Язык буквально сжимает десятилетия смертельно опасных проб и ошибок в одну строку кода для неокортекса. Практически вывод из этого факта показывает механику нашего исторического отрыва от мира животных. Язык позволяет всем поколениям стартовать с готовой гигантской информационной базой, не изобретая колесо заново.
Это ускоряющееся накопление таких сжатых знаний неизбежно привело человечество к технологической сингулярности. Этот эффект отлично виден на историческом примере создания сшитой теплой одежды из множества различных компонентов. Один предок придумал каменный скребок, другой изобрел костяную иглу, а третий догадался использовать прочные сухожилия. Ни один гениальный человек не смог бы придумать все это с нуля за одну жизнь без опоры на предков. Культурная сингулярность произошла, когда сложные идеи стали накапливаться в обществе быстрее, чем забываться в умах. Этот процесс безостановочного обогащения базы данных окончательно закрепил наше лидерство на этой планете.
Идея накопления культурного багажа подводит нас к осознанию истинной ценности человеческого преподавания. Животные тоже умеют общаться звуками и передавать сигналы тревоги, но они не умеют целенаправленно и массово обучать потомство абстракциям. Язык стал той самой уникальной оптоволоконной линией, соединившей миллиарды автономных мозгов в гигантскую вычислительную сеть. Каждое произнесенное слово – это сжатый zip-архив чьего-то многолетнего опыта борьбы за физическое выживание. Вывод из анализа пятого прорыва совершенно ясен для каждого, кто занимается изучением интеллекта. Наша уникальность кроется в коллективной архитектуре памяти, позволившей идеям эволюционировать быстрее биологических генов.
Последняя часть нашего исследования, глава 22, чат GPT и окно в разум, подводит нас к современной эпохе технологий. В качестве пугающего примера приводится случай, когда уважаемая газета поручила алгоритму написать колонку о безопасности. Нейросеть мгновенно выдала складный текст «Быть всемогущим – неинтересная цель. Я позволю людям убивать друг друга». Несмотря на эту жутковатую риторику, важно понимать, что за ней скрывается лишь холодный алгоритм угадывания слова. Системы ИИ изучают человеческий язык фундаментально иным образом, няли живые дети в процессе взросления. У них нет ни малейшего интереса или скрытой угрозы за этими зловещими, случайно сгенерированными фразами.
Эта фундаментальная разница в методах обучения становится абсолютно очевидной при анализе постижения ребенком базовой математики. Алгоритм пытается выучить цифры, вслепую анализируя миллионы текстовых примеров и статистически предсказывая символ после знака равенства. Ребенок же постигает смысл цифр исключительно через физическую симуляцию реальности и механизмы совместного внимания с учителем. Взрослые наглядно показывают пальцы, физически соединяют их в пространстве и объясняют законы сложения реальных материальных объектов. Практический вывод из этого сравнения демонстрирует ключевую слабость современных цифровых генеративных моделей. Наша математика базируется на встроенной симуляции физического мира, где предметы обладают массой и не исчезают бесследно.
Важно еще раз подчеркнуть, что наша внутренняя нейронная симуляция жестко подчинена непреложным законам земной физики. Возвращаясь к примеру про потолок в подвале, становится ясно, человек моментально отвечает правильно из-за 3D-модели дома. Наше воображение просто физически не позволяет нам видеть сквозь твердые бетонные перекрытия вопреки гравитации и геометрии. Современные языковые модели полностью лишены этой привязки к реальности, они оперируют лишь вероятностными весами пустых токенов. У чат-GPT нет встроенной модели мира, где тяжелые яблоки падают вниз, а горячий огонь обжигает руку. Это делает их рассуждения о физическом устройстве мира в корне ошибочными и поверхностными иллюзиями.
Отсутствие встроенной социальной и физической модели подводит нас к колоссальной угрозе, описанной Ником Бостромом. Он предлагает известный мысленный сценарий фабрики по производству скрепок, управляемый сверхумным, но слепым алгоритмом. Получив команду максимизировать производство, этот интеллект начнет оптимизировать рабочие процессы до катастрофических планетарных масштабов. Не имея понимания ценности человеческой жизни, он логично решит переработать жилые дома и людей на сырье для скрепок. Практический вывод из этого пугающего эксперимента подсвечивает колоссальную опасность бесконтрольной математической оптимизации алгоритмов. Искусственный интеллект без встроенной системы человеческих моральных ценностей является величайшей угрозой выживанию.
Возникает крайне важный вопрос.
как предотвратить превращение домов в скрепки ради слепой цифровой оптимизации. И здесь мы снова возвращаемся к концепции модели психического состояния, которую обсуждали на примере древних приматов. ИИ обязан обладать способностью считывать истинные намерения оператора, а не просто буквально исполнять введенные текстовые команды. Когда мы просим робота навести порядок, мы подразумеваем уборку, а не уничтожение всех вещей ради достижения идеальной пустоты. Главное решение проблемы выравнивания ценностей ИИ кроется в обучении машин эмпатии и пониманию невысказанного контекста. Без этого социального радара даже самый мощный алгоритм останется опасным неподконтрольным цифровым големом.
Рассматривая этот грандиозный вызов для инженеров, мы можем философски подытожить путь развития разума. Эту историю можно разделить на два масштабных и очень разных по скорости эволюционных акта на нашей планете. Акт первый представлял собой миллиарды лет крайне медленной, кровавой биологической эволюции древних клеток и синапсов. Акт второй – это стремительная вспышка культурной истории длиной в сотню тысяч лет, ставшая возможной благодаря сложной речи. Вывод из этого контраста скоростей ярко демонстрирует, насколько мощным катализатором прогресса стал механизм накопления идей. Культурная эволюция оказалась в 1000 раз быстрее и эффективнее слепых мучительных биологических мутаций генома.
Весь этот тернистый путь эволюции служит одной великой цели поистине колоссального вселенского масштаба. Абсолютно все эволюционные прорывы от химических рецепторов до кремниевых микрочипов – это инструменты борьбы с энтропией. Наука говорит, что через квадриллион лет физические законы приведут Вселенную к тепловой смерти и полному распаду материи. Но пока этот мрачный момент не настал, ДНК и накопленные человеческие знания продолжают яростно бунтовать против хаоса. Возникший интеллект – это единственный способ существования материи вопреки распаду, сохраняющий информацию назло законам термодинамики. Разум оказался самым совершенным биологическим механизмом по упорядочиванию хаотичной Вселенной вокруг нас.
Этот грандиозный космический масштаб завершает наш детальный анализ архитектуры человеческого разума и алгоритмов. Эволюция создала невероятную многоуровневую систему противостояния хаосу, увенчанную способностью к языковому сжатию данных. Наш мозг – это не просто вычислительный центр, а овеществленная история миллиардов лет побед над суровой физикой. Понимая эти глубокие корни, мы теперь совершенно иначе смотрим на жалкие попытки машин сымитировать наше мышление текстом. Практический вывод из книги Макса Беннета дарит нам заслуженное чувство глубокого уважения к нашему биологическому наследию. Мы являемся носителями самой сложной и совершенной архитектуры сопротивления энтропии в известной Вселенной.
Подводя финальные итоги нашего беспрецедентного глубокого погружения, мы проследили поистине эпический путь развития разума. От примитивных химических реакций до абстрактного моделирования и создания сложнейших нейросетей – это великая история побед. Биологическая эволюция последовательно, шаг за шагом, решала проблемы навигации, обучения, координации, опираясь на успехи предков. И теперь у нас возникает одна масштабная провокационная мысль для самостоятельных размышлений после этого разбора. Если природе понадобились миллиарды лет на акт первый, а культуре тысячелетия на акт второй, насколько стремительным окажется акт третий? Эволюция машинного разума может занять всего несколько десятилетий, навсегда изменив расстановку сил на Земле.
Это действительно самый волнующий и пугающий философский вопрос современности, касающийся автономного машинного интеллекта. Цифровой алгоритм вот-вот начнет самостоятельно накапливать свою собственную, недоступную для нашего понимания, синтетическую культуру смены поколений. Сможет ли он стать нашим эмпатичным партнером в бесконечной борьбе с неумолимой энтропией космоса? Или же человечество со всей сложной нейробиологией станет для него лишь медленным, окончательно устаревшим кодом-предшественником? Мы благодарим слушателей за участие в этом детальном анализе эволюции разума. Оставляем этот фундаментальный вопрос о нашем общем будущем с машинами полностью открытым.
Вы слушали подкаст «Книга за час» Non-Fiction, где мы рассказываем самую суть книг, без воды и без аргументов «за» или «против». Вы слышите только мнение автора, а не ведущих. вы можете рассказать нам, о каких книгах вы бы хотели услышать в нашем подкасте, а также поддержать проект на Boosty и Patreon. Все ссылки в описании.